Дальше я позволю говорить себе вообще предельно откровенно и даже несколько жестко. Сегодня особо популяризуется идея христианского правительства. С каждым годом этому придается все больше и больше внимания. Христианское правительство – это ответ на пробуждение. Христианское правительство. Некоторые сегодня действительно хвалятся тем, что им удалось кого-то из великих мира сего привлечь в церковь. И некоторые вообще заявляют, что даже знаменитая оранжевая революция в Украине произошла благодаря отдельным людям, отдельным лицам или отдельным церквям. Я категорически с этим не согласен. Проехав в Украину, вот даже в моей последней поездке, я встречал много людей, которые совершенно неприметные, живут в отдаленных поселках, даже в селах, и живут далеко от Киева, от центра всех событий. Они, побуждаемые Духом Святым, усиленно молились неделями и месяцами. Некоторые устраивали даже команды такие молитвенные, и мне свидетельствовал один пастор, что молились буквально непрерывно. 6-8 человек молятся, час-два, другие отдыхают, потом эти идут отдыхать, другая команда заступает. И так постоянно и непрерывно молились, когда происходили все эти бурные события в Киеве. И даже до этого, за несколько месяцев, они просто чувствовали сильное побуждение в духе молиться за Украину и за правительство, которое будет избрано. Так вопрос, все-таки, кто сделал революцию в Украине? Кто поставил сегодня более-менее порядочных людей у власти? Отдельные личности или это всего лишь фигуры, которые там засветились? А все сделала молитва, опять же. Молитва прежде всего за царей и начальствующих. Молитва тысячи миллионов людей. Или какие-то яркие фигуры, которые сегодня пестрят на первых страницах газет и журналов. Молитва. Христиане, молитва. Все делает молитва. Бог имеет сердце царя в своей руке. Мы видим только Есфирь. О, Есфирь, спасибо тебе, Есфирь, слава тебе, Есфирь, что ты избавила наш народ, что ты вошла к царю. Вот так мы видим. А в сути Есфирь ничего не смогла бы изменить, если бы не сотни тысяч людей в посте, в речище и молитве к Богу. Вот эти обычные, рядовые, простые евреи, они изменили всю ситуацию. Они вопияли к Богу, они не Есфирь. Есфирь всего-навсего оказалась на гребне волны, в эпицентре всеобщего внимания. И это если смотреть только невооруженным взглядом. Какая умница Есфирь. Естественно, она заслуживает уважения. Но она ни больше, ни меньше ничего не сделала, чем каждый другой, в меру того, что он мог сделать. Все делала молитва. Это не просто хорошее настроение Артаксеркса, что он протянул скипетр к Есфире. Если бы Есфирь дерзнула просто войти, не молясь, не находясь в посте, не будучи поддерживаемой народом, все бы провалилось. Ни одна Есфирь, ни один человек не может войти в эшелоны власти, если прежде это не сделает молитва, и Бог не откроет. Вообще, мне так понравилось, что сказал Билли Грэм, когда ему предложили подать свою кандидатуру на пост президента США. Он сказал, я высшую позицию, которую имею сегодня, на низшую, которую вы мне предлагаете, не меняю. Хотелось бы открыто вообще коснуться некоторых моментов. Скажем, в списке смелых заявлений на данную тему есть работа пастора Алексея Ледяева «Новый мировой порядок». Сегодня это уже не тайна. В нашем городе, в газетах, в интернете, везде об этом говорят. И я рассудил, что было бы разумно сказать некоторые свои наблюдения на этот счет. Да? Давайте немножко порассуждаем, и я хочу привести несколько цитат из его знаменитой книги «Новый мировой порядок». Вот что он пишет. «Вторжение и экспансия. Это рельсы, по которым церковь 21 века будет двигаться и утверждать Царство Божье по всему лицу земли». Дальше он пишет, «Небо всегда управляло землей, а священство – царями. Это Божий порядок, который Бог восстановит и утвердит в последнее время». Ну, знаете, то, что небо управляет землей, это я понимаю. А что вот священство управляет царями, это вопрос спорный. Иисус вообще молился и учил молиться, да придет царствие твое. Не в завершенном смысле он это сказал, но он просил опять же молиться, опять же постоянно напоминать Богу об этом и желать этого молитвенно, прежде всего, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Что же такое царство небесное? Прежде всего, это царство не от мира сего. Когда Иисус начал проповедовать, он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось царствие небесное». Евангелие Матфея употребляется более 30 раз это выражение «царствие небесное», «царствие небесное», «небесное царствие», «неземное». Не иллюзия, что мы на земле сможем достичь христианского правительства и, как следствие этого, христианизировать все население земного шара. Пастор Алексей продолжает в своей книге: «Каков поп, таков и приход, каков царь, таков и народ. Когда правительство склонит свои колени перед именем Иисуса Христа, тогда страна будет христианской. По-другому быть не может, потому что Бог царей рано или поздно становится Богом их народов. Так устроена жизнь». Что ж, я бы хотел показать другую сторону монеты и сказать, что сегодня по-другому звучит пословица в нашем демократическом государстве: каждый народ достоин своего царя. Подумайте об этом. То есть не поп избирает приход, не поп преображает приход, но приход по вкусу избирает попа. Общество заказывает не так, как раньше. Это не просто царями становились по наследству, как династия Романовых один за другим, как было издревле на Руси. Сегодня другая ситуация. Мы живем в демократическом государстве. Сегодня не поп поставлен, а сегодня люди ставят попа. А что это значит? Не об этом ли вообще предостерегал апостол Павел, говоря, что по вкусу, по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху? Как видите, люди, оказывается, избирают сегодня кого и что слушать, а не наоборот. А если наоборот, так как предлагает книга «Новый мировой порядок», что мы поменяем попа, и все изменится. Мы поменяем царя, и изменится народ. Не изменится, потому что народ, исходя из своих предубеждений, требований, морали или аморальности, выбирает, соответственно, своего представителя. Послушайте, кто же поддержит кандидатуру такого президента на выборах или там на пост губернатора, скажем, в Содоме, если такой человек против однополых браков? Кто его выберет туда? Ему не светит там быть, даже с самыми чистыми побуждениями. Вот и весь мировой порядок. Считаю, что не стоит заблуждаться на этот счет, что если мы меняем правительство или христианизируем парламент, изменится народ. Да, я за это. Да, я верю, что мы должны там быть. Да, Христос сказал, вас поведут пред царями, перед правителями. Но везде, я проверял, стоит слово «для свидетельства». Для свидетельства перед ними. Для свидетельства. Иисус Христос сам никогда не пытался обратить великих мира сего только для того, что они потом повлияют на низкий класс. Иисус всегда был с простым народом. Он понимал, что царство его не от мира сего. И он понимал, говоря нашим современным языком, что церковь отделена от государства. Потому я лично принципиально не согласен, что власть виновна в отсутствии пробуждения. Видите ли, высшая власть задавила наше пробуждение или задавит, не верю я в это. История церкви, напротив, свидетельствует о том, что как раз в часы гонений церковь была по-особому верна Господу. Почему? Потому что происходил естественный отбор, и напротив, Когда церкви были даны большие права на уровне государства, она обмирщалась, то есть облекалась мирской, становилась мирской. Пастор Алексей пишет, это время, когда четвертованный Дагон, языческий бог, падет ниц перед ковчегом Божьим, когда жезл Аарона на глазах всей администрации поглотит жезлы жрецов Египта, и политические вожди, девясь учению Господню, склонят свои колени пред именем Иисуса Христа. Что ж, я бы лично осмелился продолжить этот триумфальный список божественных побед перед лицом языческого мира и вспомнить горящую печь Навуходоносора, из которой на глазах всей вавилонской элиты вышли невредимыми Сидрах, Месах и Авденаго. Да вот только что из этого всего вышло, стоит рассмотреть детальнее. Слушайте, то, что, по словам Алексея, жезл Аарона на глазах всей администрации поглотит жезлы жрецов Египта, это верно. А вот что после этого политические вожди, девясь учению Господню, склонят свои колени перед Христом, это уже мечты автора, не более того. Если ставить вопрос о пробуждении сверху, то есть начиная с властей, и утверждать, что как следствие этого придет пробуждение в народ, тогда почему вся история убеждает нас в обратном? Давайте откровенно. Что дали чудеса египтянам, кроме изумления? Многие из них уверовали в Бога Израилева, или оставили своих богов, позорно уничтоженных? Нисколько. И не по этой ли причине вообще? Рассуждайте. Сам Христос, творя чудеса, строго запрещал рекламировать себя как чудотворца. Он понимал вред чудес и знамений. И говорил, что только род лукавый ищет знамений. И никак не желал создать себе репутацию доброго фокусника. Он понимал, что далеко не все уверуют только благодаря чудесам. Даже если воскреснет мертвый, он учил своей знаменитой притче о богаче и Лазаре, даже если воскреснет мертвый, не поверят, даже если он сойдет со креста, не поверят. Вера не от чудес, вера от слова. Ну и все-таки, друзья мои, все-таки, почему невозможно изменить общество, изменив правительство, как вы думаете? Давайте прочитаем Навуходоносора, к примеру. Навуходоносор, царь, услышав, что они поют, речь идет о Сидрахе, Месахе и Авденаго, которые в печи находятся, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей мы бросили в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь!» На это он сказал, «Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники, советники царя, усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела свою и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Может, стоит повторить многократно вот этот вот последний вывод царя о Боге? Нет иного Бога! Нет иного Бога! Кто тебе тянул за язык, Навуходоносор? Он сам увидел славу Божию, демонстрацию этой славы. Он сам пришел к выводу, нет иного Бога, который мог бы так спасать.